Глава 18. Надо сказать, место, где стоял город, производило сильное впечатление. Нигде не осталось ничего. Просто ничего. Огненная волна снесла и дома, и деревья, и дороги. Все, до чего только смогла дотянуться. Похоже, пилоты бомбардировщика специально целились в наш культурный центр, от которого осталось только озеро расплавившегося кирпича. Армию лемуров словно корова языком слезнула. Хорошая такая корова, увесистая, на 100 000 тонн тротилового эквивалента, с языком из чистого ядерного огня, от которого не убежишь и не скроешься. Мы оставили пепелище позади, а вокруг уже разбивали кордоны отряда оцепления. Уже спешили в горячую зону дезактиваторы в тяжелых, проложенных со всех сторон свинцом скафандрах и забронированных на манер древних мониторов танках. Нам тут было делать нечего. Соседние леса опустели, и никакая разведка не могла обнаружить ни одного лемура. Чудовища тоже куда-то все скрылись. Пока мы сидели под развалинами, флот успел перебросить сюда чуть ли не целый армейский корпус. 3 полнокровные свежие дивизии, 2 артполка, 2 саперных полка, специальный антирадиационный полк, строители, врачи, трапперы из местных ополченцев и так далее и тому подобное. Таненберг получил приказ отбыть по месту постоянного базирования. Мятеж, если это на самом деле был мятеж, затих словно бы сам собой. Не столь уж большое число граждан империи, поселившихся на ЗТ-5, полностью вывезено. Начато строительство военных городков. Отныне тут будет базироваться настоящий большой гарнизон. Разумеется, мы получили свою долю висюлек на мундиры. Батальон стоял в торжественном строю. Прямо за нашими спинами возвышались крашеные пожухлым, кое-где маскировочным зеленым цветом боты. На орбите нас ждала мирена и отдых. Мы не сменили полевого камуфляжа на парадную форму, мы только сняли броню. При полном параде был только командир полка. Господин майор... Нет, уже не майор. Оберст-лейтенант Иохим фон Валенштейн. Рядом с ним знаменная группа. Вьется на свежем ветру ЗТ-5 красное знамя. В середине белый круг, а в нем расправляет крылья орел с венком и солнцем. Печатает шаг почетный караул и идет в окружении подтянутых офицеров свиты сам господин генерал-оберст Пауль Хаусер, командующий 2-м десантным корпусом, в который как раз и входили дивизии Лейбштандарте, Мертвая голова и Дас Райх. Вместе с ним и командиры дивизий Лейбштандарте генерал-майор Вищ, Дас Райх генерал-лейтенант Крюгер и командир нашей собственной Тоттенкомф, бригадный генерал Приз. Странно, 2-й десантный корпус не высаживался на ЗТ-5, как мы уже знали. Флот перебросил сюда 48-й моторизованный корпус под командованием генерал-оберста Отто фон Кнобельсдорфа в составе 3-й и 11-й танковых дивизий, плюс еще панцергренадерская дивизия Гроссдойчланд. Ну, еще те полки, о которых я говорил выше. Та еще группировка. Они собрались защищать всю планету? Но для этого нужны настоящие охранные дивизии, как печальная знаменитая Галичина, а не армейские танкисты, которые, может быть, и умеют брать укрепленные мятежниками города, как тот же самый Утрехт, но совершенно беспомощны в лесной войне. Впрочем, это уже не мое дело. Я что, сочувствую этим бандитам, Фельдграу? Чем больше их тут поляжет, тем лучше. Для нового Крыма, да и вообще для всех еще мечтающих о свободе. Нам скомандовали смирно и равнение на середину. Генералы и их свита остановились напротив знамени Таненберга. В свою очередь отсалютовали ему. Повернулись к нам. Хаусер вышел вперед. Под жарой, совершенно седой. Лицо прорезано глубокими щелями морщин. Словно противотанковыми рвами. «Зольдатен, доблестные воины Таненберга, верные слуги его императорского величества, я хочу поблагодарить вас за службу. Вы столкнулись с противником, превосходившим вас численностью в 100 000 раз, но вы не дрогнули. Вы не опозорили славных знамен империи, что реет сегодня над вашими шеренгами». «Во-во», — подумал я, — «взвейтесь да развейтесь». Интересно. А жил ли на свете хоть один генерал, что умел по-человечески говорить со своими солдатами? Наверное, даже знаменитый Гай Юлий перед строем своего любимого 10-го Железного легиона произносил столь же напыщенные и глупые слова. Солдаты порой бывают милосердны, как дети. Жаль только, что милосердие их направлено не на тех, на кого надо. Потом было сказано еще много всяческой ерунды. Я слушал, и скулы мои каменели от ненависти. Я уже не мог ненавидеть Мумбу, Ханя, Джанамани или Микки. Но эту имперскую сволочь с святыми генеральскими погонами на полевой форме, надетой словно в издевку над нами рядовыми, сделавшими свою работу, их я ненавидел чистой и незамутненной ненавистью. Стали выкликать имена. Генералом подался вперед изогнувшийся от усердия адъютант с ящиком, где лежали награды. И первым выкликнули: «Ефрейтор Руслан Фатеев!» «Это я! Мое имя!» На общеимперском оно звучит дико и покорежено. Но это мое имя. И ноги мои сами начинают печатать шаги по бетонным плитам взлетного поля. И я, Рус, четко останавливаюсь в положенных двух шагах от смотрящего на меня с усмешкой Хаусера. Скидываю руку в старом и злом приветствии, дошедшем до наших времен, еще из эпохи легионов Великого Рима. «Ефрейтор Фатеев! За мужество и стойкость при выполнении воинского долга, за храбрость, железный крест третьей степени с дубовыми листьями и досрочное производство в чин обер-ефрейтора». Генерал Хаусер смотрел на меня. И я смотрел на него. У меня не было оружия, но, клянусь, я убил бы его голыми руками. И его, и троих других генералов, прежде чем меня успели бы изрешетить. Так почему же я этого не делаю? Почему помимо собственной воли отвечаю, что я служу его величеству кайзеру Великой Империи? Почему не вцепляюсь в тянущуюся ко мне с презренной железкой руку генерала, выламывая ее так, чтобы в один миг затрещали бы кости? Я могу это сделать. Я умею. Клаус Мария Ферцегентакль мучил меня не зря. Но я ничего этого не делаю. Я вновь салютую в ответ на поздравляю солдат, четко поворачиваюсь и возвращаюсь в строй. На правой стороне маскировочной куртки покачивается в такт шагам черный железный крест с тонкой белой каймой и бронзового цвета дубовыми листьями, охватившими его снизу и с боков. Высокий имперский орден и сразу третья степень. Обычно сперва дают только четвертую. И еще одна треугольная нашивка на рукав. Обер-ефрейторы, становый хребет армии. Что, Рус, ты гордишься этим? Ты гордишься наградами врагов? Дай ответ. Дай ответ самому себе. Чего ты боишься? Чего стесняешься? Никто, кроме небесного всеотца, не услышит тебя. Молчишь, Рус, молчишь. Награды получили многие. Господин лейтенант в том числе. Из моего отделения крест четвертой степени без листьев дали Ханю. Микки и Фатих получили медали за отвагу вместе с первым чином обер-десантника. Вообще наш взвод оказался самым богато украшенным. Что, собственно говоря, и неудивительно. Другие не сидели 5 дней под завалами. На пути домой команда Мирины выставила пиво. Как говорится, пей от пуза. Можешь даже напиться. Хотя лучше приберечь запал для Сибири и девочек-феечек. Нам полагались приличные боевые, и, само собой, казначей Таненберга с чисто немецкой пунктуальностью уже прокредитовал наши счета. Еще один закон десанта. Боевые не задерживаются ни на один день. Деньги ждут солдата, едва он ступит на землю базы. Будет на что гульнуть. Все мое отделение стояло на ушах. Недолго думая, я назначил Ханя своим помощником-заместителем. Написал ему представление на ефрейтора, которое наш лейтенант подмахнул с удивительной быстротой. Хань с чисто китайской мудростью принял бразды правления, а меня на второй день пути вызвал к себе командир батальона, господин обер-лейтенант Эхим фон Вальнштейн. Тут уж пришлось наводить парад по классу А. В просторной, по-спартански просто убранной каюте Вальнштейна сидели мой лейтенант, сам господин новоиспеченный оберст-лейтенант, то есть подполковник, и уже знакомый мне по Кременсхольму, секурист непонятного звания. В прошлый раз он надевал погоны ритмейстера, а сейчас носил простой черный комбинезон танковых войск, но без знаков различия. Обер-ефрейтор Фатеев, по вашему приказанию, отставить.